Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы представляем вашему вниманию 7 июльский выпуск звукового журнала из цикла «Галерея великих мастеров». Федор Решетников – народный художник Советского Союза, благодаря которому фраза «опять двойка» стала бессмертным афоризмом. Вторая картина, входящая в трилогию «Прибыл на каникулы», «Опять двойка», «Переэкзаменовка» известна в нашей стране как среди детей, так и среди взрослых. Ситуация, изображенная на полотне, до боли знакома каждому и не может оставлять равнодушными, поэтому имя художника еще долгое время будет звучать как воспоминание об ушедшем детстве и школьных неудачах. Федор Решетников родился 15 июля 1906 года в селе Сурско-Литовское, современная Украина, и стал вторым сыном в семье иконописца. Глядя на то, как отец трудится над иконами, старший брат Василий поступил в Киевское художественное училище. Однако окончить учебное заведение не удалось, поскольку после смерти родителей юноша взял на себя обязанности по воспитанию и содержанию двух младших братьев. Чтобы заработать, Василий расписывал церкви и храмы, а в свободное время, по подобию отца, писал лики святых. Еще совсем маленький Федя старался помочь, пытался растирать краски, подготавливал холсты, мыл кисти. О младшем брате Иване известно совсем немногое. Он увлекся революционными идеями, поэтому многие материалы оказались не случайно затеряны. Все же встреча повзрослевших Решетниковых произошла в 30-х годах. Из-за нехватки денег подросший Федор не стеснялся любой работы. Он руководил музыкальным хором, был плотником, проделал путь от сапожника и маляра до шахтера, актера и спортивного комментатора. Позднее судьба привела его в клуб железнодорожников, откуда и Федор был направлен на рабфак искусств с целью получения высшего образования. Отучившись в 1929 году, Решетников сделал выбор в пользу в ХУТЭМАС. Работать и учиться в мастерских было в удовольствие. Федор, подобно Губке, впитывал знания, передаваемые талантливыми и признанными художниками Сергеем Герасимовым, «Мать партизана за власть советов», и Дмитрием Маором, «Ты записался добровольцем». Первый успех настиг талантливого студента быстро. Произошло это под влиянием творческого коллектива «Кукрыниксы». Федор получил на курсе прозвище «Виртуоз графического шаржа». Приобретая навыки, молодой человек расширял свои возможности, в результате чего ему удалось побывать в заполярных экспедициях в роли художника-репортера. Мечтой Решетникова была экспедиция на Сибирякове под руководством Отто Шмидта. В ходе плавания в биографии художника родилась первая живописная картина «Ремонт Сибирякова во льдах». Второе рабочее путешествие в составе Челюскина далось намного труднее. Пароход на плаву сдал ход и затонул. Члены экипажа спаслись на дрейфующей льдине, после чего всех вернули на большую землю. Зарисовки, которые успел сделать Решетников, поразили публику и критиков. В 1934-м по окончании вуза Решетников занялся самостоятельным творчеством, создав линейку работ историко-патриотической направленности. Далее художник взял творческий ориентир на станковую живопись, не оставив в стороне и политическую тематику. Генералиссимус Советского Союза принес мастеру первую сталинскую премию. В 1952 году из-под кисти мастера вышел настоящий шедевр «Опять двойка». Несмотря на то, что это произведение входит в трилогию, именно эта часть стала самой узнаваемой и наиболее любимой. Главный герой, изображенный на переднем плане, в очередной раз вернулся из школы с двойкой – поэтому вся его наружность и опущенные глаза выражают неиссякаемое чувство вины. Напротив, опечаленная и обессилевшая мать, рядом с ней младший брат, восседающий на велосипеде и смотрящий с неким задором, чуть поодаль за столом сестра в пионерском галстуке. Ее взгляд настолько выразителен, что зрителю сразу становится понятно, девочка – отличница или хорошистка. Произошедшее лежит тяжким грузом на сердце школьника, и в минуту, когда он не ждет ни от кого поддержки, ему на грудь в утешение бросается верный пес и кладет свои лапы на грудь несчастному хозяину. Внимательный зритель обратит внимание на то, что семья изображена не в полном составе, и, предположив, что отец на работе, можно ошибиться, поскольку на стене удается разглядеть фотокарточку с очертаниями солдата. Скорее всего, он погиб на войне. Женщина, взявшая на себя все тяготы по воспитанию детей и заботы по дому, смотрит на сына с любовью, но не знает, как ему помочь. Говорить о том, что в семье царила бедность, нельзя, поскольку на полу лежит ковер, на стене шагают ходики, а младший ребенок оседлал велосипед. Для многих в послевоенное время все это было роскошью. Что же скрывается за внешностью главного героя? Существует немало точек зрения на этот вопрос. Одни считают, что прототипом стал сын соседа-авангардиста Густава Клуциса. Другие утверждали, что идею написания картины подала дочка самого художника. Люба всегда возвращалась из школы с виноватым лицом и надутыми губами, когда получала двойку. Племянник художника Евгений в одном из интервью рассказывал, как работал дядя, создавая картины на школьную тематику. Бывало, он приходил на уроки и, сидя за задней партой, вел внимательное наблюдение. Ребята не стеснялись мастера и считали его своим художником. Сам Решетников хранил сочинения искренних школьников, написанные по его произведениям. В трилогии содержатся знаки-подсказки, которые художник оставил для внимательных зрителей. На картине «Опять двойка» можно разглядеть изображенную на стене миниатюру «Прибыл на каникулы», а в переэкзаменовке на том же месте красуется «Опять двойка». Первая работа трилогии отличается праздничным антуражем, но несет в себе глубокий драматизм. Счастливого суворовца встречают не родители, а дедушка и младшая сестра. Из чего можно сделать вывод, что родители мальчика не вернулись с войны. Детей погибших на фронте часто принимали в военное училище. Картина мальчишки также не обошла тему детства. Герои завороженно наблюдают за открывшимся видом ночного неба, пытаясь различить далекие созвездия. Сюжет полотна «За мир» содержит пятерых товарищей, пишущих на стене белой краской заветное слово, в котором они так нуждаются. Картины, написанные в бытовом жанре, получили большой успех, но все же художник не оставил и сатиру, что отразил в книге «Сатира и дружеские шаржи». В 1953 году Федора Решетникова избрали членом Академии художеств СССР, после чего мастер начал вести преподавательскую деятельность МГХИ. Он любил свое дело, поэтому обучал легко и интересно, помогая начинающим художникам почувствовать и найти себя. Женой художника стала Лидия Бродская, дочь живописца Исаака Бродского, приходившегося учеником самому Илью Репину. Девушка имела красивую внешность и от природы была одарена талантом. Некоторое время она работала танцовщицей в цирке, с чем дядя не мог смириться, поэтому почти насильно усадил ее за мольберт. Как оказалось, это было сделано не зря. Лида стала писать великолепные пейзажи и вскоре прославилась как живописец, дослужившись до звания народного художника СССР. Пара поженилась после войны, и воспитывала единственную дочь Любовь, которая пошла по стопам талантливых родителей. Художник ушел из жизни 13 декабря 1988 года. Супруга пережила его ненадолго. Их могилы располагаются по соседству на Ваганьковском кладбище. 15 июля 1606 года в Лейдене в семье Мельника родился Рембрандт Харманс ван Рейн, выдающийся живописец, крупнейший представитель золотого века голландской живописи. В 27 лет у него было все, о чем только может мечтать художник. Слава, известность, деньги, любимая жена, заказы. Он считался лучшим портретистом в Амстердаме, в одном из самых богатых городов своего времени. Всеобщее признание, слава и успех, резкое падение, нищета и забвение – такова биография величайшего гения искусства широкими мазками. Рембрандт творил почти во всех жанрах, владел разнообразной техникой письма. Величайший мастер, он оказал влияние на многих известных художников. Ореол славы вокруг имени Рембрандта не померк и после его смерти. Он получил истинное признание как один из выдающихся живописцев всех времен. Чувства. 5 чувств. Аллегория чувств. Серия из 5 картин, написанных Рембрандтом в 1624-25 годах в возрасте 18-19 лет. Входящую в серию картины «Осязание», «Обоняние», «Зрение», «Слух» и «Вкус» являются самыми ранними работами мастера. Написанные маслом на дубовых панелях, они имеют схожее композиционное решение и примерно одинаковый размер – 21 на 17 сантиметров. На картине «Продавец очков», аллегория зрения или просто зрение, изображена пожилая пара, покупающая у уличного торговца очки. В голландском языке есть идиома «продавать очки», означающая «обмануть кого-то». Видимо, именно к ней и отсылает Рембрандт, подчеркивая возможность обмана замысловатой одеждой продавца. Такая одежда в XVII веке ассоциировалась с лицедеями, людьми ненадежными, склонными к различным махинациям и шарлатанству. Судя по картине, торговец собирается продать очки совершенно слепым людям. Любопытная деталь. Рентгеновское исследование картины показало, что изначально на ней была изображена обнаженная женщина. Автопортрет. 1629 год. Художественный музей Индианаполиса. Автопортрет из музея Индианаполиса – один из самых ранних. 23-летний Рембрандт изображен в берете, блестящем стальном нагруднике, шелковом шарфе. На лице видна многодневная щетина. Наклон головы и открытый рот создают впечатление, что художник застигнут врасплох, возможно, на полуслове, что придает картине очаровательное ощущение непосредственности. У этого автопортрета есть как минимум 5 известных версий, что наводит на мысль о возможности использования картины в качестве эталона для копирования учениками художника. Урок анатомии доктора Тюльпа, 1632 год. Маурец Хейс, Гаага. 31 января 1632 года голландский хирург и анатом доктор Николас Петерзоон по прозвищу Тюльп, Тюльпан, провел в Амстердаме лекцию о мышечных сухожилиях в руках человека, используя для демонстрации труп Андриана Андрианса, который в свое время тяжело ранен в Утрехте тюремного охранника, а в Амстердаме избил и ограбил человека, за что и был повешен и передан для публичной аутопсии Амстердамской гильдии хирургов. Этот сюжет и изображен на картине Рембрандта, хотя он и не является подлинной записью вскрытия с лекции 1600 1932 года, которое по правилам должно было начаться со вскрытия желудка и черепа, а представляет собой воображаемую сцену. Художнику была поставлена задача подготовить портрет доктора вместе с его коллегами, и с этой задачей он, безусловно, справился. Помимо доктора Тюльпа, на картине изображены 7 членов гильдии хирургов, каждый из которых заплатил немалую сумму, чтобы его включили в картину. Полотно написано «Рембрандт 1632», что тоже любопытно, ведь художник впервые подписывает картину своим именем, а не инициалами «Рембрандт Харменс из Лейдена», что можно рассматривать как признак его растущей известности. Почти 2 столетия картина провисела в весовой палате Амстердама. В 1817 году директор Рейксмузеума Корнелиус Апостол обратился к властям с предложением переместить картину из сырого, плохо подходящего помещения в Рейксмузеум. В результате его усилий в 1828 году она была продана в собственность Королевства Нидерландов. Финансирование сделки было осуществлено в том числе и за счет продажи картин из Рейксмузеума. Однако старания Апостола оказались напрасными. Король Вильям I решил, что урок анатомии будет находиться в Гааге, в основном в 1822 году Маурицхейсе. Саския в образе Флоры, 1634 год, Государственный Эрмитаж. Саския в образе Флоры отражает настроение Рембрандта в самый счастливый период его жизни, вскоре после переезда из Лейдена в Амстердам. Художнику улыбалась удача, его слава росла, он был молод, влюблен и только что отпраздновал свадьбу Саскии ван Эйленбюрг. Одета в роскошный старинный костюм, украшенная пышным венком, с жезлом в руке, молодая жена художника Саския Флора стоит, чуть склонив голову и обратив к зрителю свое юное лицо. Она выглядит немного смущенной той ролью, которую играет по воле мужа, и это придает ее образу еще большую искренность. В переливах цветов, в теплом свете, во всех деталях материализованы чувства великого художника. Только самые богатые музеи могут похвастать наличием своей экспозиции полотен Рембрандта, гениального голландского живописца, прославившего свою страну. Его уникальный стиль породил огромное количество последователей и подражателей, но никто из них так и не мог сравниться с мастерством великого художника. Несколько интересных фактов о Рембрандте. У него было 9 братьев и сестер, при этом художник был самым младшим в семье. С возрастом зрение Рембрандта неуклонно портилось, но он не сдавался и продолжал писать картины. В Санкт-Петербургском Эрмитаже хранится 2-я по величине в мире коллекция полотен Рембрандта. Первая находится на его родине в Нидерландах, в музее его имени. Рембрандт – это имя, а не фамилия, но художник подписывался именно именем. Полностью же его звали Рембрандт Харменс ван Рейн. Картина Рембрандта «Выступление стрелковой роты капитана Франца Баннинга Кока и лейтенанта Вильема ван Рейтенбюрга», ныне известная как «Ночной дозор», на самом деле просто потемнела от копоти. О том, что на самом деле на ней изображено дневное время, случайно узнали лишь в 1947 году во время реставрации. «Ночной дозор» настолько не понравился заказчикам картины, что они отказались за нее платить. Картина Рембрандта «Портрет Якоба Дегейна III» воровалась 4 раза, что больше, чем любая другая. Каждый раз ее находили и возвращали на место. Это полотно даже прозвали «Рембрандт на вынос». Стремясь побольше заработать, Хитрый живописец прибегал к различным ухищрениям. Так однажды он тайком уехал в другой город на месяц, а его жена тем временем объявила о его смерти. Это известие всколыхнуло общественность, и ценители искусства бросились скупать картины Рембрандта. В течение жизни Рембрандт написал около 600 картин, создал более 300 гравюр и великое множество рисунков. Иванов Александр Андреевич родился в Петербурге 28 июля 1806 года в семье художника. Первоначально учился у отца, затем в Академию художеств у Егорова 1817-1828 года. В 1830-м послан за границу, побывал в Австрии и Германии, пенсионер Академии в Италии 1831-1858 года. В 1858-м вернулся в Петербург. Огромное значение имела для художника дружба с Николаем Гоголем. В 1847-м в Италии и в 1856-м в Лондоне он встречался с Герценом. По возвращении в Россию сблизился с критиком Стасовым и Чернышевским. Живописец, мыслитель, один из величайших русских художников. Автор картин на религиозные и мифологические сюжеты, пейзажев и портретов. Предопределил пути развития исторического жанра в отечественном искусстве. Художник интересовался классическими сюжетами, и главным полотном его жизни стала картина «Явление Христа народу». Масштабную работу Иванов писал почти 20 лет. 15 июля 1858 года Иванов скоропостижно скончался от холеры. Похоронили художника в Санкт-Петербурге на Новодевичьем кладбище, а в 1936 году тело перезахоронили на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры. На этом мы заканчиваем наш звуковой журнал. Спасибо за внимание. До новых встреч!